Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. После выхода в газете «Известия» статьи «Правое дело начинает эксперименты с национализмом» в партии и в обществе разгорелась дискуссия. В статье член Федерального политсовета и лидер подмосковного отделения «Правого дела» Борис Надеждин рассказал, что его партия-ячейка в ходе избирательной кампании будет заниматься русским вопросом. «И поэтому в мое отделение теперь массово вступают офицеры и молодые бритоголовые», — заявлял Надеждин. Он ссылался на некие исследования, согласно которым в последние несколько лет в Московскую область на постоянное проживание приехало порядка 400 тысяч человек из южных регионов России. Аргументируя свою позицию, Надеждин подчеркнул, что Подмосковье — это русская земля. Лидер партии Михаил Прохоров достаточно резко отреагировал на эти заявления. «Никаких националистов ни в какие партийные списки мы не включали, и включать не будем. Ни с какими националистическими движениями «Правое дело» дело иметь не будет», написал он у себя в блоге. Заигрывание «Правое дело» с националистами наблюдатели заметили еще на съезде партии. Тогда на общем собрании делегаты утвердили новые партийные цвета. Вместо российского триколора решило было использовать черный, золотой и белый. Такую расцветку имеет имперский флаг, с которым националисты выходят на русский марш. Один из лидеров движения «Русский» Александр Белов утверждает, что взаимодействие националистов с «Правым делом» – нормальный процесс. «Я считаю, что членам незарегистрированных организаций следует использовать ресурс легальных партий», – заявил он по этому поводу. Пресса находит все новые доказательства утверждения, что в «Правом деле» решили в предвыборной программе опираться на русский вопрос. В частности, об этом свидетельствует сотрудничество с одним из организаторов «Русского марша» Виктором Милитаревым. В пресс-службе «Правого дела» подчеркнули, что у партии не было и нет намерения разыгрывать националистическую карту, а любые разговоры на эту тему в «Правом деле» считают провокацией и призывами к расколу страны. Идеологические дискуссии в рядах партии «Правое дело» мы сегодня обсуждаем с Борисом Надеждиным, депутатом Государственной Думы третьего созыва, членом политсовета партии «Правое дело» и лидером ее подмосковного отделения. Он у нас на прямой телефонной связи. И Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова». Он находится в нашей студии. Вопрос Борису Надеждину. Добрый вечер, Борис Борисович.
Добрый вечер.
Какова была цель ваших консультаций, как сказано в ваших интервью, за круглым столом с представителями националистических движений?
Ну, давайте разделим два сюжета. Первый – это достаточно такая странная статья в «Известия», где говорилось, что я принимаю скинхедов, бритоголовых в партию и так далее. И второй сюжет – это то, что действительно я проводил круглые столы по обсуждению проблем миграции и русского вопроса, куда, конечно же, приглашались самые разные люди, там самые разные национальности присутствовало, и было несколько человек, фамилии которых там называются, которые считаются представителями такого умеренного национализма. То есть, боже упаси, это не скинхеды, не те, кто там погромы хочет устраивать, но это такие доктора наук, профессора, писатели в ЖЖ и статьи про то, что нужно строить русское национальное государство, все такое. Поэтому резюмирую, никто в партию «Правое дело» никаких скинхедов принимать не собирается. Наша партия была, есть и будет, а я в ней уже 20 лет, можно считать, абсолютно либеральной партией. Русские вопросы, Россия для русских – это не наши лозунги, это все понятно. Но есть реальная проблема с мигрантами, особенно у меня в Подмосковье. Есть реальная проблема межнациональных конфликтов. Вспомним Сагру и аналогичные события у меня в Подмосковье, в Хотьково. И эти проблемы нужно обсуждать, в том числе с теми, кто не является нашим, я имею в виду либералов, идеологическим союзником, но это люди представляют точку зрения, с которыми нужно это обсуждать.
Вопрос Александру Верховскому. Насколько, по вашим данным, продуктивны вот идеологические дискуссии с представителями националистических движений?
Знаете, это зависит от того, с кем дискутировать, вероятно. Проблема некоторая, на мой взгляд, в том, что ну, так называемые умеренные националисты, ну, как, скажем, Виктор Милитарёв упомянутый, они маловлиятельны, за ними мало кто стоит, то есть с ними, наверное, интересно разговаривать, и даже наверняка с ними интересно разговаривать, но в каком-то смысле с ними невозможно вести переговоры о чем-то, потому что они не договаривающаяся сторона. А те националисты, которые... ну, способны либо организовывать, либо поддерживать какие-то эксцессы, как в том же Хотьково были, и там, не знаю, в Кондопоге у нас на Манежной площади, с ними проблематично разговаривать, поскольку они находятся где-то на грани Уголовного кодекса или уже за гранью Уголовного кодекса. Вот в этом сложности. переговоров с нашими националистами.
Вопрос Бориса Надеждина. По какому принципу вы отбирали собеседников?
Ну, принцип был совершенно простой. Вы понимаете, какая история? То есть, когда я создал экспертный совет по национальным вопросам при подмосковной организации, возглавил его, кстати, Сергей Плитосов, это мой старый товарищ из Дзержинского. Даже по фамилии можно догадаться, что он не русский националист, а, в общем, молдавское у него происхождение. В этом совете по экспертным вопросам представители самых разных национальностей. Там и украинцы, и евреи, да, все на свете. Вот логика была у меня такая. Собрать разных людей с разными точками зрения, найти точки соприкосновения. Теперь вопрос. А кого я, собственно, должен был звать из тех людей, которые считают, что там, ну, условно говоря, там есть русский вопрос, там русских угнетают и все такое. Да, вот кого я должен был звать? Не звать их вообще было бы странно, потому что это довольно мощная струя, там есть энергетика определенная. Естественно, я не звал тех, кто призывает к погромам или там какому-то насилию, или я не звал тех, кто призывает выгнать из России там не русских, это все бред, мы этим не занимаемся. Я позвал тех людей, которые мне казались достаточно видными представителями, внятными, ну, интеллектуалами, я бы сказал, такого направления. Оно реально существует в стране, есть реальные проблемы. И логика была простая, я не зову террористов, экстремистов, там, ксенофобов, зову тех людей, с которыми можно обсуждать эти проблемы в рамках круглого стола.
Вопрос Александру Верховскому. Насколько безупречен вот с идеологической точки зрения и с либеральной и точки зрения идеологии лозунг «Подмосковье – это русская земля»?
Я не являюсь, так сказать, держателем либеральной идеологии. Тут, наверное, много желающих. Но, на мой взгляд, этот лозунг является бессмысленным, так же, как и все подобные лозунги. Не потому, что здесь не живут русские люди, или не потому, что здесь, там, не знаю, было или не было какое-то раньше государство другое, по-другому определявшееся, а потому что это сейчас все не имеет особенного смысла. Я так понимаю, что фактически речь идет о том, что вот здесь, в Подмосковье, ну или в Москве, или там в Рязани, должны соблюдаться некие, ну, скажем так, русские обычаи, а в Татарстане, допустим, татарстанские обычаи, или, наверное, правильно сказать, татарские обычаи, я уж прям даже не знаю. Это не очень правильно, да, потому что, а что делать человеку, который переехал с места на место, он же не может прям сходу менять свой образ жизни, он, наверное, не должен совершать, ну, каких-то провокационных действий, он, ну, естественно, не должен нарушать общественный порядок, но вот жил он спокойно в Рязани и переехал в Татарию. Он не должен же он в раз как бы начать ходить в тюбетейки, да там, кстати, и не очень ходят в них люди. Я просто не очень понимаю, что эти все слова означают на практике. Мне кажется, что за ними больше кроется желание именно, ну, как-то поддакнуть, что ли, некому вот этому общественному настроению ксенофобному, при том, что да, настроение есть, я понимаю, что с ним надо как-то иметь дело и как-то общаться, но надо предлагать решение. Вот эти вот абстрактные слова, они, по-моему, только отдаляют от любого решения.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Идеологические дискуссии в рядах партии «Правое дело» мы обсуждаем с Борисом Надеждиным, депутатом Государственной Думы третьего созыва, членом политсовета партии «Правое дело» и лидером ее подмосковного отделения, и Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова». Александр в нашей студии, Борис Борисович у нас на прямой телефонной связи. Алла Гербер, президент фонда «Холокост», бывший депутат Государственной Думы, ныне член общественной палаты, исключает любые контакты с национал-экстремистами.
Либералы могут разговаривать с представителями разных организаций, разных групп, выяснять их позиции, садиться даже за один стол. Не столько переговоров, сколько выяснений позиций друг другу. Но с нацистскими организациями, с ультранационалистическими организациями, с теми, кто проповедует откровенно ксенофобские взгляды, откровенно, я думаю, что либералы не могут находиться с ними в каком-то рабочем, человеческом и идейном контакте. Я этого понять не могу. Я не могу понять тут Надеждина. Мне не ясно, что именно он хотел сказать, чего именно он добивался. Какого контакта, какого союза, какого выяснения позиции. Мне это не ясно. Я бы не села за стол с нацистами никогда в жизни. и не стала бы с ними разговаривать, потому что мне говорить с ними не о чем. То, что они проповедуют, то, о чем они кричат на русских маршах, их лозунги, их пропаганда, она уголовна, включая протоколы сионских мудрецов, Майкамф и так далее. Если с ними разговаривать собирается Надеждин, то я этого понять не могу.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что идеологические дискуссии в рядах партии «Правое дело» мы обсуждаем с Борисом Надеждиным, лидером ее подмосковного отделения. Он на прямой телефонной связи, Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова» в нашей студии. Вопрос Борису Надеждину. Какой смысл вот вы вкладываете в лозунг «Подмосковье – это русская земля»?
Ну, знаете, я тут уже живу почти 50 лет в Подмосковье. И, значит, у меня вот 2 месяца назад родился сын Борис Борисович Надеждин. И у меня в роду уже 150 лет Борис Борисович, знаете, там старинная такая русская семья, все такое. Мне бы хотелось, чтобы мой правнук или праправнук еще было 150 лет Борис Борисовича Надеждина, чтобы они жили здесь, в Центральной России, говорили по-русски и, значит, я не знаю, там крестились, там венчались и так далее. Мне так хочется, это моя чисто личная позиция, да. Я считаю, что здесь ядро русской культуры, центр русского народа, и мне бы хотелось, чтобы это и осталось русской землей, в том смысле, что здесь говорят по-русски, читают Пушкина, слово о полку Игореве и все такое. Вот о чем я говорю. Боже упаси, я не призываю каким-то образом выдавить отсюда или выгнать, там, не знаю, кавказцев, там, с азиатов и так далее, и так далее. Надо быть реалистом, они все равно сюда приедут. Потому что здесь гораздо лучше живется, чем у них на родине. Я о другом говорю. Я считаю, что если, условно говоря, вот вы приехали сюда, пусть вы там по происхождению, там, не знаю, кавказец, китаец, японец, кто угодно, и собираетесь здесь жить, и чтобы ваши дети здесь жили, и внуки, вам нужно становиться русским человеком. Если не по цвету лица, то по культуре, по традициям, по обычаям. Потому что здесь люди так живут испокон века. Если бы я, например, вдруг, вот, представим, жизнь так сложилась, мне придется переехать в Дагестан, например. Я вас уверяю, я выучу аварский язык, а, значит, постараюсь жить в соответствии с местными традициями и не буду заниматься тем, что по ночам распевать русские хоровые песни или хороводы делать там под окнами местных жителей дагестанских. Они этого не поймут. И точно так же я считаю, что если вы приехали в Подмосковье, не надо по ночам лезгинку плясать, там, баранов резать на площадях к ужасу там местных жителей и так далее. Не вопрос, приезжайте, но становитесь русскими, ну, как сказать, ну, а мы все откуда взялись? Вот мы 150 миллионов русских людей, да? Когда-то наши предки были и татарами, и финно-угорами, там, и славянскими какими-то народами, но все стали русские. У нас в роду у любого есть там и татарин, и еврей, там, и чуваш, и кто угодно.
Вопрос Александру Верховскому. Насколько внятной вот в этом контексте тогда выглядит позиция всей партии в целом? Если Подмосковье – это русская земля, а у отделения, например, дагестанского будет, Дагестан – это аварская земля, или Татарстан – это татарская земля. Вот, может ли это служить платформой идеологической по национальному вопросу такой организации, как «Правое дело»?
Ну, я надеюсь, что так, честно говоря, не будет, но… И так, собственно, и не есть сейчас. Но вообще такая позиция существует в нашей стране, что каждому народу по своей земле он на ней живет, пляшет то, что привык плясать и так далее. Но это несколько далековато от действительности и будет все дальше и дальше от действительности. Борис Борисович совершенно прав, тут этот процесс нельзя остановить. Просто когда мы говорим, что люди, которые приезжают сюда, должны стать русскими, ну, это звучит немножко радикально, можно себе представить, как это звучит на слух приехавшего, да? Ну, смягчим, переведем это в какой-то содержательный смысл. Что, собственно, они в самом деле должны делать? Почитать Пушкина, ну, наверное, это всем полезно. Должны не плясать по ночам, видимо, лезгинку подразумевается под окнами. Но вообще по ночам шуметь нехорошо, это у нас не принято, и это нигде не принято, и в Татарстане, и в Дагестане. Этого не надо делать. А если, скажем, человек приехал из Узбекистана и ходит в халате в узбекском, это ведь не нарушает общественный порядок, никому не мешает. А он вот ведет себя так не по-русски, ходит по улице в халате. От этого кому-то плохо? Вроде как нет. Или мы все-таки должны его тоже к этому принудить? Вот мне кажется, что если требовать от людей соблюдения просто неких обычных правил общежития, не называя их русскими, потому что они, в общем, ничего специфически русского в этих правилах нет, то все нормальненько получится. Нет здесь какой-то особенной проблемы. Есть проблемы там интеграции людей, приехавших, социальные всякие проблемы, да, конечно, существуют. Существует проблема изучения языка приехавшими, особенно взрослыми. Конечно, существует, и, безусловно, язык учить им стоит. Но просто слишком далеко заходить не надо, и главное, поднимать это на слишком высокий такой символический уровень не следует, потому что это только провоцирует конфликты.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, удручен сложившейся ситуацией.
Меня удивило вот это заявление Надежды на том, что он с большой радостью и с чувством глубокого удовлетворения, как раньше писали, воспринял вот этот приток, как он сказал, бритоголовых. Электорат это не добавляет, безусловно, тому же правому делу, а то, что нормальные люди могут от этой партии отвернуться, это очевидно. Реакция Михаила Прохорова, она была, на мой взгляд, достаточно адекватна. Он достаточно серьезно поговорил с Борисом Надеждиным. Я думаю, что, конечно же, здесь очень важно сейчас правому делу сохранить свою идеологическую невинность, идеологическую чистоту и тем самым сохранить своего потенциального избирателя. Вот эти шарахания из крайности в крайность, они ни к чему хорошему не приведут, и так... Собственно говоря, шансы-то не очень высоки у правого дела, а здесь можно потерять все. Поэтому, наверное, эти инциденты могут продолжаться и дальше, но я надеюсь, что все-таки Михаил Прохоров и Федеральный политсовет поправят руководителей тех регионов, которые восторгаются тому, что к ним приходит националист.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Такая истерика началась в прессе по поводу вот этого заявления Надеждина и его позиции, что это говорит о том, что у нас, господа, с вами рыло в пуху, и мы боимся, как бы у нас по этому пуху не определили. Мне кажется, что у нас положение значительно сложнее, чем вы думаете. Я все это только был в деревне на даче своей, и я видел, стоят огромные поля с травы, выше человеческого роста, никто не косит. То есть земля, она перестала быть русской, она перестала быть чьей-либо. Это просто запущенность и засоренность. Давайте так, неужели вы думаете, что придет вам сюда дагестанец или еврей, или там, я не знаю, кто-то из Израиля, и будет вам тут траву косить и коров держать? В конце концов, мы должны понять, что русский народ должен понять, что это его ответственность, что это его земля, его леса, за которые он отвечает. Он должен их косить, он должен скотину выращивать, он должен хозяйствовать. Почему же вы такую истерику подняли? Он же не сказал вам русских только, остальных гоните всех. Нет, он же говорит, да, земля русская, но приходите и вы селитесь, и вы работаете, и вы живите. Сколько узбеков трудится, сколько таджиков, никто же их не гонит. И вот в деревне у нас, допустим, 15 человек таджиков трудится на стройке, и слава богу. И наоборот, мне кажется, тут и надо правильно сказать, что это, да, это русская земля, исторически, и могут жить и развиваться на ней. Почему такая истерика поднялась ужасная? Мне кажется, что это и оговорка по Фрейду, и просто все боятся, боятся. Чего боятся? А боятся того, что в 20 веке был страшный геноцид русского народа. Огромный геноцид. И если к этому все поймать, и это все разобрать, то будет совсем один этаж. Все не так вымирают.
Спасибо. Вопрос Бориса Надеждина. Почувствовали ли вы при акции общества, что затронули болевую точку сегодняшней ситуации?
Вы знаете, я политик. По этой причине у меня работа такая. Должен выявлять больные вопросы и предлагать пути их решения. Да? Я попал в точку. Судя по тому, что произошло, какая была реакция, сколько началось шума,
я попал в точку, в которой нужно работать. Я хочу успокоить моего товарища, вот Валерия Хомякова, который до этого комментировал. Я не зову в партию «Правое дело» нацистов. Это абсолютно не так. Партия «Правое дело» либеральная, и, естественно, мы не будем идти по стопам Жириновского, кричать «Россия для русских» — это бред, неправильно, не наша тема. Я о другом говорю. Я каждый день общаюсь с сотнями людей, объезжаю подмосковные города. Вчера там был Домодедово, там Подольский, Климовский, Чехове, сегодня Одинцово. Я встречаюсь с огромным количеством людей. В Подмосковье приехало за 10 лет 400 тысяч человек, да? Целая там республика размера Кабардино-Балкарская и так далее. Перепись показала, что 400 тысяч человек приехало за 10 лет. Есть реально существующий вопрос. Что делать с этими приезжими? Сегодня к нам еще приезжает Кавказ, Средняя Азия. Там, и это люди, которые нам покажутся родными еще через 20 лет, потому что через 20 лет сюда приедет Китай, Индия, Нигерия, Зимбабве, Гватемала и все остальное. Мы живем в глобальном мире. Вопрос. Мы какую концепцию будем по отношению к этим людям выстраивать? Есть две концепции. Одна называется мультикультурализм. Она в Европе 20 лет применялась. Суть ее проста. Приезжайте все к нам, турки, алжирцы и так далее, и живите так, как вы привыкли жить у себя в Турции, Алжире и так далее. Эта концепция известна, чем закончилась, погромами, пожарами и так далее, и так далее. Есть другая концепция, называется плавильный котел. Да, двери открыты, приезжайте, но приехав, становитесь людьми той культуры, которая здесь исторически сложилась. На всякий случай, именно такая концепция создала современную Америку, самую развитую страну, мощную в мире. И, между прочим, именно такая концепция плавильного котла создала русский народ в том виде, как мы его сегодня видим. Наши предки были и татары, и финно-угорские племена, и кто угодно был, да? Никаких русских 300 лет назад особо не было там на Дальнем Востоке, а 500 лет назад не было в Сибири и на Урале. Тем не менее, мы эти земли освоили, ассимилировали местное население совершенно другой культуры. И теперь это все русские люди. Я считаю, что плавильный котел – более правильная концепция, если мы не хотим скандалов, чайна-таунов, там, стрельбы в городах и так далее.
Ну что ж, вам, Александр, вопрос Александра Верховского. Какая концепция ближе?
Знаете, мне кажется, что эта дискуссия, она немножечко носит абстрактный характер, да, потому что в реальности все немножко не так устроено. И в Европе не только мультикультурализм, и в США не только плавильный котел.
Давайте продолжим после перерыва. Напомню, что идеологические дискуссии в рядах партии «Правое дело» мы обсуждаем с Борисом Надеждиным, лидером ее подмосковной организации. Он у нас на прямой телефонной связи. Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова». Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что ему нет дела до мнения Сената США, назвавшего оккупацией Грузии присутствие российских войск на территории Абхазии и Южной Осетии. Три четверти абитуриентов Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, набравшие высокие баллы за единый государственный экзамен, оказались мертвыми душами. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин отверг претензии правозащитников, которые обвиняют его в нарушении законодательства в связи с политической деятельностью. Бывший префект Южного округа Москвы Юрий Буланов приговорен к 3,5 годам заключения по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт домов. В Минске около своего дома в четверг вечером был задержан руководитель незарегистрированной властями правозащитной организации «Весна», вице-президент Международной федерации прав человека Олесь Беляцкий. В Луганской области Украины на шахте Краснокутская сегодня произошло воспламенение метана, пострадали 26 горняков. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу заявил о необходимости увеличить объем Общеевропейского фонда финансовой стабильности, чтобы предотвратить распространение долгового кризиса. Лидеры ливийских исламистов, действующих на востоке страны, опровергли сообщение о союзе со сторонниками Муаммара Каддафи. Президент Сирии Башар Асад подписал сегодня указ, разрешающий деятельность оппозиционных политических партий. Об этом сообщает сирийское официальное агентство САНА. Суд во Франции инициировал расследование в отношении роли, которую сыграла глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в арбитражном разбирательстве, закончившемся выплатой 400 миллионов долларов известному бизнесмену Бернарду Тапи. Иракские службы безопасности препятствуют работе журналистов, особенно съемочных бригад.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
На помощь идеологические дискуссии в рядах партии «Правое дело» обсуждаем с лидером ее подмосковного отделения Борисом Надеждиным. Он у нас на прямой телефонной связи. Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Савал» в нашей студии. Перед перерывом начали говорить, какая из концепций ближе к России – мультикультурализм или концепция плавильного котла.
Так вот, мне кажется, что в Европе, например, тоже же концепции везде разные, там в Англии, в Германии, во Франции везде. Вот во Франции, например, такого слова мультикультурализм официально вообще никогда не употребляли. Это очень унифицирующая культура как раз. И именно там были всем вот эти известные беспорядки, тем не менее. А в США сейчас уже не очень-то плавильный котел, там как раз скорее мультикультурализм. А когда был еще котел, все помнят, были грандиозные просто расовые беспорядки в 60-х годах и уже при Рейгане. Поэтому нет такого, прям панацеи нет. Если бы человечество уже знало, как именно правильно абсорбировать вот эти большие потоки людей, все были бы счастливы, но решения нет. Оно находится методом проб и ошибок. Вот сейчас там страны несколько дальше, чем, мне кажется, следовало бы, зашедшие там в мультикультурализме, как Германия и Англия, они немножко корректируют курс, допустим, да? Ну, вот так путем коррекции это и происходит. У нас просто проблема в том, в нашей стране, что у нас никакой особенно политики нету по отношению к приехавшим. Они приезжают как-то, и дальше никто ничего не думает. Здесь действительно должна быть выработана концепция хоть какая-то, и притворялась бы в жизнь, потом бы ее можно было корректировать тогда, было бы хоть что корректировать. Я не знаю, если этим будет заниматься там партия, очень хорошо, прекрасно. Я только не очень понимаю, как это будет делаться, то есть какой здесь именно вклад внесут вот умеренные националисты типа Виктора Мельтарёва. И, кстати, я очень хотел спросить Бориса Борисовича, а будет теперь Мельтарёв в партийном списке или не будет, если Прохоров сказал, что националистов в списке не будет? Мельтарёв же все-таки националист, пусть и умеренный. Где тут как бы правда и истина?
Слово Борису Надеждину.
Ну, все очень просто. Мельтарёв входит в тот самый экспертный совет, который я создал, и он числится в предложениях к съезду партии по поводу выдвижения кандидатами в Московскую областную думу. Но это вопросы Прохорова. То есть, естественно, ну и, честно говоря, не считаю Мельтарёва каким-то злобным нацистом, там он вполне такой приятный профессор и так далее, но если Прохоров решит, что не место даже таким людям в нашем списке, я подчинюсь решению партии, потому что это решение съезда, да? Вот. Я бы такое предложение сформулировал, но дальше пусть Прохоров решает, это его вопрос на самом деле. Вот. Но я другое хочу сказать по поводу плавильный котел или мультикультурализм. Надо ясно понимать, что такое мультикультурализм в применении, ну, скажем, к России. Это вот что означает. Это означает, что у вас, например, в Подмосковье появляются поселки, населенные преимущественно там китайцами, там индусами и так далее, которые там живут так, как они привыкли жить в Индии. Там, не знаю, там трупы пускают по Гангу, будут в Аку сбрасывать своих умерших и так далее, и так далее. Значит, ну, я жуть рассказываю, но так они живут в Индии. Ну, что я могу сказать? Ну, значит, я считаю, что те люди, которые здесь приехали, должны, значит, просто следовать нашим традициям. Вот, вот все, что я хочу сказать. Больше ничего. Я совершенно не боже упаси, не за то, чтобы их там насильно крестить там или так далее, но мне кажется, они должны учить русский язык, там детей называть русскими именами и все такое. Ну, собственно, именно так возникла русская нация, русский народ. По факту, во все времена империи, Российской империи, до этого реализовывалась концепция плавильного котла. Без всякого сомнения, так и было.
Писатель Дмитрий Быков, заместитель главного редактора еженедельника «Собеседник», считает неприличным заигрывание с националистами.
Меня в этой всей ситуации тревожит по-настоящему только одно, что консенсус, общая точка зрения выражается в том, что сегодня без заигрывания с национализмом невозможно выстроить ни одну сколько-нибудь серьезную пиар-концепцию. Вот это мне представляется очень грустным фактом. И особенно грустно, что и Михаилу Прохорову, человеку, ну уж настолько далекому от этих проблем, приходится обозначать отношение к национализму, рвать с ним, либо заигрывать с ним. А на самом деле, вот как показал случай Брейвика, как многие другие случаи показали, это вещь просто необсуждаемая. Это вещь не для политического спектра, по большому счету. Нормальный цивилизованный национализм, любовь к своей нации, не этнической, конечно, а этической, социальной, совершенно естественные вещи. Об этом говорить не нужно, потому что это естественно. Национализм как примат своей крови и почвы над всеми остальными тоже не политическое явление, потому что здесь уместен психиатр. И мне очень горько, что сегодня эта совершенно неприличная вещь попадает в политическое поле.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, я бы хотел бы ввести вот нашу дискуссию и экономический, так сказать, вопрос. Разве то социальное расслоение людей, которое случилось у нас по вине ныне правящего Единой России, нынешнего тандема, большое социальное расслоение людей, может оно способствовать межнациональному миру и согласию? На мой взгляд, нынешняя власть заинтересована в межнациональных столкновениях. И второй вопрос, культурный тоже. Вы не считаете, что причиной распада Советского Союза послужило неуважение русскоязычного населения к национальным культурам, скажем, хотя бы союзных республик? Когда я, например, скажем, не в армии, когда служил, тем более, в Узбекистане, слышал от русскоязычных населения, что оно не обязано, скажем, учить узбекский язык. Вот, я имею в виду вот в этой сфере, коль мы говорили о каком-то плавильном котле, и в этом аспекте. Вот причина развала Советского Союза, она тоже, наверное, произошла по причине неуважения русскоязычным населением национальных культур. Вот тут.
Слово Борису Надеждину.
Что касается причин распада СССР, там можно отдельные несколько передач посвятить. Главной причиной была неэффективность советской экономики, основанной там не на частной собственности, а на государственном управлении, там военные расходы завышены и так далее, и так далее. Это отдельная история. Просто все это проявилось как распад государственной системы, которая наложилась на межнациональные отношения. Это правда, это, в общем, понятно все. Но дело же в другом. А дело заключается в том, что, вот смотрите, я уж точно, уж я не знаю, те, кто меня хоть немножко знают, понимают, что я никакой там ни ксенофоб, ни нацист, там, ни фашист, ни скинхед и так далее. Я вполне себе мирный, интеллигентный человек, заведующий кафедрой там, и так далее. Вот. Но я в чем согласен с Дмитрием Быковым. Я действительно люблю русскую культуру, там, Пушкина того же там, и так далее. Я люблю русский язык. Я хочу, чтобы земля, на которой я вырос и живу, вот конкретно Подмосковье, было и оставалось ядром русского народа. У меня такое желание. Я при этом уважаю желание, там, например, не знаю, чеченского народа, чтобы это было ядром чеченского народа, и в Грозном были мечети, и Кадыров навеки вечные, и так далее. Я же туда как бы своим уставом не прихожу, и слава богу. Я только одно хочу сказать. Хотим мы, не хотим, но именно в Центральную Россию приезжают миллионы мигрантов, и нам придется вырабатывать стратегию. И абсолютно правильно сказал наш слушатель. Лучше какая-то стратегия, чем никакой вообще, совсем. А у современной российской власти нету никакой вообще стратегии по этому вопросу. Ни мультикультурализма, ни плавильного котла, вообще ничего нет. По этой причине все происходит бессистемно, постоянно вспыхивают конфликты, нету налаженной системы диалога с другими людьми. Я вам один пример приведу. У меня в Подмосковье огромная проблема. Здесь приехали сотни тысяч мусульман, а у них, ну как вы понимаете, люди рождаются и умирают тоже. Они не могут решить вопрос с тем, как хоронить своих умерших, ибо, как вы понимаете, все кладбища на территории Московской области христианские, исторические, да? И там, если вменяемый глава района и там местный батюшка, они как-то вопрос решают, а если нет, да? Вот проблема, конкретная проблема. Мусульманские кладбища в Подмосковье. Нужен диалог и нужны решения этих вопросов. Вот, собственно, о чем я хочу сказать.
Философ Игорь Чубайс, профессор Института мировых цивилизаций, не представляет политической жизни вне обсуждения национальной проблематики.
Сторонники правого дела и руководители правого дела плохо знакомы с национальной проблематикой, потому что национальная проблематика у нас сплошь и рядом подается как националистическая. Есть национализм, а есть просто национальное отношение, национальная проблема. Я убежден, что ни одна современная партия политическая не может оказаться вне этой дискуссии, вне этой полемики. Поэтому, на мой взгляд, просто такая политическая неопытность Прохорова, не экономическая, понятно, что он олигарх, но политическая неопытность его напугала, и он, видимо, решил, что обсуждение национальных вопросов, оно смещает партию в какую-то ненужную нишу. Но, с другой стороны, когда такие откровенные националисты влезают в правое дело и участвуют в дискуссии, это тоже странно. То есть это очень сложно, очень тонкая материя, которую трудно разрулить. Заявления Прохорова меня удивили, удивили как очень интересно и серьезно. Я бы ему желал разобраться в этих вопросах.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, я господину Борису Надеждину, я лютеранин. Вот, я хотел ему подсказать, как у лютеран это решается. Ну, это есть другое слово, протестанты. Вот, лютеранин. Просто нужно мусульманам избрать старосту. И они будут делать и отпевание, и крещение новорожденных, ну, по мусульманскому обряду, еще каким-то образом. Теперь, что касается вот Бориса Надеждина, это правое дело. Вот весь националистический вопрос у нас замучен, замутили, это Путин и Единая Россия. Вы понимаете, это праворадикальная партия и праворадикальный блок. Вот то же самое, как в Норвегии стрелял вот этот убийца, как Гитлер, понимаете, в чем дело? И Россия – это мононациональная страна. Здесь 86% русских. Поэтому не надо замучивать этот вопрос. Вот. Вот такое у меня, вот такая идея, что бы вы сказали.
Пожалуйста. Давайте Александру Верховскому дадим слово. Можно ли считать моноэтнической Россией?
Нет, определенно нельзя. И... Кстати, она, собственно, никогда, ну не то, что никогда, но с тех пор, как она стала империей, она ей и не была, именно потому что это империя, и в ней всегда, кстати, плавильный котел этот самый действовал только в середке, а по окраинам империи, как положено, управляемые народы, так сказать, жили своими порядками, и это мы сохраняем эту структуру до сих пор. В этом есть... На мой взгляд, скорее проблема некоторая. Я не говорю, что надо ее немедленно как-то радикально решить, но мне не очень нравится, если вот я не согласен в данном случае с Борисом Надеждиным, что вот если чеченцы хотят Рамзана Кадырова forever там иметь, то и пусть имеют. Если бы они его там свободно выбирали, то, конечно, и пусть. Но там картина совсем другая. Это не вытекает, я не знаю, как это вытекает из народных обычаев, и мне кажется, что это здесь ни при чем. У нас есть Российская Федерация, у нас есть законы, которые должны соблюдаться одинаково. И если приедут индусы на Аку, пытаются сплавлять по ней трупы, это будет нарушением закона, это очень легко исправить, что называется, в отличие от Кадырова. А как они будут называть своих детей – в этом, мне кажется, ни партиям, никому, ЗАГСу даже в том числе, лезть не следует. Вот где проходит граница между должным и недолжным. И по поводу там, ну, сравнения там, Путина с Гитлером и прочим, это, конечно, некая экзотика, но вообще ксенофобия идет не сверху, конечно, она идет снизу. И понятно, что любые партии, когда она идет так мощно, не реагировать не могут. Вопрос все-таки в том, как и с кем партия готова это обсуждать. Я могу понять приглашение на какой-нибудь круглый стол, там, Виктора Мельтарева, да, он, так сказать, мирный профессор. Но я, например, не понимаю, почему теперь активную роль в Екатеринбургской организации правого дела играет Евгений Ройзман. Это человек, который систематически ведет ксенофобную пропаганду, очень агрессивную, уже много лет. Какое вообще он может иметь отношение к либеральной партии? Просто непонятно.
Слово Борису Надеждину.
Ну, видите, оказывается, не только Надеждин в правом деле оказался националистом, и Ройзман почему-то. А Надеждин-то ладно, Ройзман-то как может быть русским националистом? Вот. Но если серьезно говорить, Ройзман очень уважаемый человек, и насколько я слежу за его деятельностью, все-таки он занимается в основном борьбой с наркоманами, алкоголиками. Он достаточно много занимался проблемой вот этой Сагры, где были реально столкновения на межнациональной почве. Поэтому, ну, как-то я не вижу Евгения Ройзмана как какого-то националиста. Это человек достаточно уважаемый, по-моему, совершенно нормально. Это к слову. Теперь смотрите, я все-таки еще раз пытаюсь дискуссию привести не к личным делам там Надежды Ройзмана, а к реально существующей проблеме. У государства российского, к сожалению, нету никакой внятной концепции миграционной и национальной политики. Это просто нет в природе. Я сейчас, еще раз говорю, всю эту передачу я выражал свою личную точку зрения, как гражданина, как русского либерала, там, по поводу того, что нужно делать с миграцией и национальной политики. Естественно, что партия во главе с Прохоровым сформирует свою позицию по этому вопросу в программе. Как это будет решать? Я свою личную позицию говорил. Мое понимание заключается в следующем. Нет никакой реальной альтернативы стратегии плавильного котла. Ее просто не существует. Если мы не хотим получить в историческом сердце России анклавы там, китайцев, индусов, там, нигерийцев и так далее. Если мы этого не хотим, должна быть концепция плавильного котла. Я вовсе не призываю кого-то насильно там, крестить или выгонять. Это не ко мне, это к Жириновскому. Я могу сказать следующее. Нужно создать условия, при которых приехавший сюда человек другой культуры будет заинтересован в том, чтобы выучить русский язык, а его дети стали русскими там по менталитету, по всему и так далее. Вот если мы это сделаем, мы справимся с этой проблемой. Если мы этого не сделаем, мы с учетом российских реалий получим там парижские погромы, только гораздо хуже, во много худшем виде.
Политолог Станислав Белковский считает происходящее отголоском неосуществленных концепций правой партии.
Когда Кремль несколько месяцев назад решил реанимировать партию «Правое дело», то концепция ее по ходу дела менялась. И на определенном этапе была версия, в соответствии с которой «Правое дело» мог возглавить Дмитрий Рогозин, а сама партия стать национал-либеральной, типа Австрийской партии свободы, и объединить под своими знаменами не только либералов, но и националистов, с учетом растущего в современной России националистического тренда и запроса на национализм. Однако потом этот компот посчитали взрывоопасным и не вполне органичным, и от идеи отказались. А «Правое дело» возглавил Михаил Прохоров. Однако некоторые люди, которые еще помнили о том, что идеи национализма могут быть привечаемы в правом деле, оставались, в частности, Борис Надеждин. Он и работал в этом направлении, но в известный момент эта работа была прекращена решением Михаила Прохорова, поскольку современная концепция правого дела, насколько ее можно понимать, сводится к следующему. Это партия для всех, кому Медведев нравится больше Путина, и кто верит в то, что Медведев может осуществить модернизацию, в том числе руками Прохорова и других ключевых фигур правого дела. А для таких людей национализм не очень органичен, это и вызвало яростную реакцию лидера правого дела, думаю, подогретую в Кремле, поскольку Кремль тоже не хочет разводить собственный национализм, тем более под праводельскими знаменами.
Слушаем вопрос из Калужской области от радиослушателя Вячеслава.
Добрый вечер, радиослушатели, Владимир. Я хочу сказать, что я не совсем согласен, что национализм он идет у нас только снизу. В Советском Союзе традиционно была очень хитрая политика. Вот тот же яркий пример – это убийство Александра Меня, когда Михаил Сергеевич взял расследование под свой контроль. Но это же было политическое убийство. На его место появился Андрей Кураев, Михаил Леонтьев, или как его, вот, передачу «Однако» вел. Все вот эти негодяи. Спасибо.
Вопрос Александру Верховскому. Согласны ли вы, что отчасти сверху идет по традиции России или бывшего Советского Союза ксенофобия? Вот в свое время дело врачей было сверху испирировано.
Ну да. В принципе, в каких-то крайних ситуациях власть может к этому прибегать, но я имею в виду современное, не сталинское, конечно. Но это экзотика и редкость. Просто сейчас такая ситуация, что, в общем-то, все партии что-нибудь должны с этим делать, как сегодня вот Дмитрий Быков правильно сказал. И, ну, сейчас Белковский рассказал какую-то очередную тайную историю. Сейчас, значит, Рогозин должен был «Правое дело» возглавить. Я могу сделать более, так сказать, на мой взгляд, правдоподобный прогноз, что мы скоро увидим его в составе Народного фронта, куда должен будет войти его Конгресс русских общин. Вот он вернется к нам из НАТО и будет выступать с той стороны как раз за ту команду. Другое дело, что вот Борис Надеждин говорит, что надо вырабатывать концепцию, но пока это звучит все очень неконкретно. Я понимаю, что он сейчас не обязан нам изложить концепцию, но беда в том, что, да, вот партии готовы вроде бы открыть рот и что-то сказать на эту тему, но сказать на самом деле толком нечего. Потому что просто сказать, что давайте устроим здесь плавильный котел, и пусть там дети всех приехавших станут русскими, но это, ну, несколько наивно. Ну, они не станут прямо дети, так не бывает. Можно же посмотреть, как это в жизни устроено. В любой стране, даже в Америке со всем ее плавильным котлом. Это так же наивно, как считать, что человек по фамилии Ройзман не может быть националистом. Собственно говоря, почему не может? И так далее. Просто этими концепциями занимаются какие-то люди. Просто они как-то не партийные, всю дорогу были в стороне. Это не было востребовано, и не было востребовано потому, здесь вина как раз власти, что любые решения в этой области болезненные, они обязательно кого-то заденут. Они, ну, что ни делай, это будет конфликтогенно. Что-то на кого-то, так сказать, нарвешься насчет сопротивления. И наша власть традиционно острые углы не любит, она предпочитает их обходить и откладывать все на послезавтрашний день. А это... И вот тут Надежда совершенно прав, порочная стратегия, потому что, да, действительно, если все откладывать на послезавтрашний день, то он будет выглядеть довольно неприглядно.
Леонид Гозман, бывший сопредседатель партии «Правое дело», согласен с неизбежностью широкого диалога.
Все, кроме тех, кто призывает к насилию, ну или тем более осуществляет насилие, должны быть партнерами по диалогу. Ну, конечно, если человек там говорит «бей», и там тем более организовывает такие вещи, то с ним говорить не о чем, и поднявший меч от меча должен погибнуть. Но если человек просто говорит, и говорит даже совершенно дикие вещи, но просто говорит их, то с ним надо разговаривать. С ним надо разговаривать хотя бы для того, чтобы убеждать его сторонников. Не его убеждать, а убеждать его сторонников в том, что это дикие идеи. Поэтому диалог должен быть, и к диалогу должны быть допущены практически все. Ну, а делать с ними совместную партию, ну, это, конечно, бред собачий. И этого, я надеюсь, никогда в России не будет. И я надеюсь, что нормальная партия, либеральная, останется либеральной партией, в которой не может быть места никаким националистам и носителям других диких и архаических фашистских идей.
Вопрос Борису Надеждину. Намерены ли вы продолжать диалог по национальному вопросу?
Ну, смотрите, я полностью согласен с моим старым товарищем Леонидом Гозманом. Речь не идет о том, чтобы привлекать тех, кто разделяет какие-то элементы национализма в партию. Еще раз говорю, мы либеральные партии, лозунг «России для русских» – это не к нам. Но в чем тоже прав Гозман? Если вот я веду диалог с Милитаревым там или с другими людьми, которые совершенно не призывают к насилию, еще раз говорю, это образованные, интеллигентные люди, значит, но у них другая точка зрения, то диалог с ними возможен и нужен, и необходим, потому что если я окуклю свои либеральные ниши, принципиально не буду разговаривать ни с кем, кроме там условного Прохорова, Гозмана, там, Ясина и так далее, то я не политик, я уже другой человек. Политик должен со всеми разговаривать. Вот какой народ есть, тем надо разговаривать.
Вопрос Александру Верховскому. Как вы считаете, вот этот конфликт в партии «Правое дело» о том, что никакой русский вопрос поднимать не следует, как заявил и лидер Михаил Прохоров, пресечет ли вот эту ветвь дискуссии?
Нет, я думаю, не пресечет, потому что есть действительно некий запрос снизу, и значит, дискуссия будет продолжаться в такой форме или в эдакой форме. Не будет она продолжаться в «Правом деле», так она продолжится в другом месте. Собственно говоря, с националистами далеко не только «Правое дело» контактирует. Можно указать пальцем на любую из нынешних партий, и там найдутся факты без труда, я вам скажу. Вопрос действительно с кем и какие контакты. Одно дело садиться за круглый стол и о чем-то разговаривать. Разговаривать можно с самыми разными людьми, действительно, если только они там не бандиты. А вот привлекать к, ну, уже, собственно, к партийной работе, включать в партию или там, ну, как-то еще привлекать к партийной жизни, на мой взгляд, здесь критерии должны быть жестче, естественно, чем те, которые сформулировал Гозман. И в этом смысле мне кажется, что у нас сейчас довольно много националистов, которые сами не практикуют насилие, разумеется, но они его и не осуждают. И наоборот, даже говорят, ну вот мы тут словом действуем, ну а кто-то, конечно, и прямым действием, ничего не попишешь. Не осуждают, там, не знаю, эксцессы на Манежной площади, например, и так далее. Почти никто не решился осудить, что характерно. Вот привлекать такого рода людей проблематично, потому что вот эта терпимость к насилию, она тем самым проникает дальше. И об этом, в общем, все общество должно как-то позаботиться. Ну, и я еще раз скажу, что люди, которые постоянно называют людей другого этнического происхождения разными нехорошими словами, как это делает господин Ройзман, с ними тоже, по-моему, разговаривать надо в очень ограниченной степени.
Вопрос Бориса Надеждина. Можно считать, что отныне закрыт доступ в ваше отделение партии «Правого дела», как вы выразились, офицерам и молодым бритоголовым людям?
Так никогда они там и не были. Это вопросы не ко мне, а к тем, кто устроил всю эту, на мой взгляд, странную довольно кампанию. Я не планирую принимать в партию «Правое дело» националистов, бритоголовых и так далее, и так далее.
Но это будет одним из критериев, если побреется даже либерал, я условно говорю, что это не будет отличительной чертой вашей организации.
Да нет, конечно. Ну, слушайте, у меня в партии «Правое дело» огромное количество людей в Подмосковье, несколько тысяч человек. Среди них есть... Вот я просто удивляюсь, почему дискуссия пошла на эту тему. У меня в партии там герои России, депутаты, там телегерои, там Бялка, Сиднев и так далее. Вот это вот интересно обсуждать. Но все почему-то уцепились за эту странную историю, что я принял в партию скинхедов. Это имеет реально странно, я не понимаю, в чем есть проблема.
Спасибо за этот разговор. Сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» повтор серии рассказов об исках, которые подают и выигрывают акционеры ЮКОСа. А мы в нашей программе обсуждали идеологические дискуссии в рядах партии «Правое дело». В нашем диалоге участвовал Борис Надеждин, депутат Государственной Думы третьего созыва, член политсовета «Правое дело» и лидер ее подмосковного отделения. Он был у нас на прямой телефонной связи. И Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова». Он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Если так призадуматься, я, конечно, считаю себя, да, еще юным. И через, мне кажется, и 5 лет, и 10 лет, и 30 лет я буду считать себя еще юным. Только развивающимся. Предела же нет совершенства.
Поверх барьеров юные музыканты из Москвы.
Я считаю себя пока рано называть музыкантом, но человек, который занимается музыкой, скрипкой.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.